Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 10 ноября 2024 года, и я по традиции отвечаю на вопросы наших слушателей, которые накопились на нашем сайте, чате, вернее, вопросы к передачам Телеграм. Итак, вот первый вопрос от Сергея. Валерий Максимович, здравствуйте. Как, по-вашему, для чего нужна конвенция о правах ребенка 1989 года? Ведь все эти права и так имелись у детей. Через права человека отдельные моменты, вроде особого порядка труда подростков, несущественные, регулировались национальным законодательством страны. Для чего нужен был столь масштабный документ с повторением прав человека? Может быть, для того, чтобы поставить любое право ребенка выше права взрослого? И почему США эту конвенцию не подписали? Ну, во-первых, я хочу обратить ваше внимание на то, что дата конвенции – это 1989 год. Тогда международная ситуация была другая, было равновесие, скажем так, двух противостоящих военных блоков, хотя речь шла о периоде разрядки, но, в общем-то, речь шла в мире о равновесии сил, которое не предполагало никаких силовых воздействий для изменения этого статус-кво. Все, как говорится, были в благодушном настроении того, что и дальше все будут продолжать жить в белом пушистом мире, коль скоро до этого 40 лет не воевали, а не воевали как раз именно потому, что и существовали вот эти два уравновешивающих друг друга блока. Ну, во всяком случае, в Европе. Поэтому в то время, как я уже неоднократно говорил, право – это не некая самостоятельная область человеческой мысли, которая регулирует все остальные просто потому, что она является правом. А это некое условие равновесия сил, потому что когда понятно, что ни одна сторона, противостоящая друг другу, а тогда были вот именно эти два противостоящих друг другу блока, и даже идеологических образований, да, коммунистический и капиталистический мир, то тогда уже появляется необходимость регулировать отношения между ними на основе какого-то права формального. То есть как определенным образом этот порядок устанавливать, его не нарушать, что в интересах обеих сторон для того, чтобы решать вопросы как бы мирным договорным путем, поскольку военным путем не имеет смысла ввиду равенства сил. Вот эта вот как бы роль права, она появляется только тогда, когда есть равновесие сил. Когда равновесия сил нет, то просто более сильный диктует более слабому, как говорится, свою волю, и это считается правилами, как это теперь принято называть. Так вот, в 89-м году идея такого и подобного рода договоренностей, вернее договоров, да, была в том, чтобы, ну, как бы, вы правы насчет национального законодательства, что оно, как бы, устанавливает эти все отношения соблюдения прав детей на национальном уровне. Но речь шла о том, чтобы придать им некий универсальный характер, некого стандарта, которому бы в мире вот все остальные как бы права ребенка, ну, права, скажем так, несовершеннолетнего, не вполне правоспособного гражданина, они бы устанавливались на уровне какого-то общемирового стандарта. Ребенок действительно он по отношению к взрослому является не полностью дееспособным, да, это очевидно, до определенного возраста по-разному в разных странах. Ну, короче, он как бы человек, как бы сознается все больше и больше себя, но тем не менее теми же правами, что взрослый, он не обладает. Он в своих правах в значительной мере ограничен. По разным причинам, в том числе и с целью обеспечить ему, так сказать, нормальное воспитание. Поэтому вот речь шла о неком универсальном документе, который бы в мировом масштабе мог бы это регулировать при условии, ну не регулировать, а установить такой международный стандарт, при котором эти права ребенка вот бы признавались всеми и таким образом соблюдались и на национальном уровне. Опять же, еще раз, в третий раз подчеркну, что речь шла о равновесии сил. Ну, во-первых, сама роль такого рода документов, не надо их понимать как некий такой всемирный правоустанавливающий акт. Это, ну, своего рода планка для того, чтобы все, кто за эту планку выбивается, они как бы подвергались, вот, выставлялись как бы на всеобщее обозрение, подвергались всеобщему осуждению за это. Соответственно, подавляющее большинство стран-членов ООН эти документы подписало. Одной из последних, кстати, подписавших было Сомали, страна сама находящаяся в довольно сложном положении, не говоря уже о том, что насколько ее там официальные власти представляют ее всю комплекс, это тоже еще вопрос открытый. Но так или иначе, Соединенные Штаты, которые были одним из участников разработки этой конвенции, в конечном итоге ее не ратифицировали, хотя там на разных уровнях предварительных ее подписывали. И, в общем-то, по понятной причине. Формально они ссылались то на то, что они уже и так выполняют все эти положения Конвенции по правам ребенка. Неформально, что вот у них это связано с законодательствами разных штатов, в которых в одних штатах что-то разрешено сделать, например, объявлять пожизненное заключение детям, хотя Конвенция это запрещает. А в других штатах нет, что это требуется принятия закона на федеральном уровне. На федеральном уровне для этого надо вносить изменения там, порядка 2/3, чтобы 2/3 Сената для того, чтобы их ввести, а союз больше этих голосов в Сенате не набирается. Ну, короче говоря, это были все вот такие вот отговорки при разных президентах. Но понятно было, что и сама политическая власть Соединенных Штатов, она не считает нужным проталкивать эту конвенцию как бы через свои национальные органы. Отчасти, может быть, потому что не хочет там лишний раз тратить свою политическую энергию на то, чтобы подписывать документ, который, в общем-то, имеет только такое рамочное значение и с американской точки зрения, какой принципиальный значение не имеет, все равно штаты будут регулировать это так, как считают нужным, если на федеральном уровне 2/3 не будет принято этот закон. Это с одной стороны. И таким образом не ставить себя как бы под международное осуждение за это. А вторая, более существенная, на мой взгляд, причина, это стоит в том, что когда Соединенные Штаты уверовали, ну, на уровне своей администрации элиты, что на самом деле в мире остался один гегемон, то есть они. И именно по этой причине, собственно, ограничивают себя вообще каким бы то ни было соглашением. Просто не имеет смысла. Потому что надо вставать в позицию, что вот порядок это такой, какой мы скажем. А все остальное, оно, в общем-то, нас не касается. И поэтому никакие международные акты, это вообще в течение долгого времени позиция Соединенных Штатов, которые как-то ограничивают роль Соединенных Штатов в мире или, во всяком случае, способны ее подставить под какой-то международный контроль, американской администрации принципиально отвергаются. Вот они, например, отвергают и точно так же не подписывают статус вот этого уголовного международного суда, самой по себе достаточно своеобразной конструкции, но та, которая находится реально сейчас под американским влиянием. Но тем не менее, они его не подписывают сами, в том числе и потому, и в первую очередь даже потому, что это предполагает некую наднациональную юрисдикцию над самими Соединенными Штатами. А этого они допускать просто принципиально не хотят. Потому что раз мы гегемон, то о какой вообще национальной юрисдикции над нами может идти речь, хоть даже это и весь остальной мир с копом вместе взятый. Так что я думаю, что вот принципиальная роль Соединенных Штатов здесь, вот в этой конвенции, это именно такая, это нежелание себя связывать какими-то международными обязательствами, потому что раз мы самые сильные и самые толстые в мире, то это весь мир должен слушаться того, что мы скажем, а не мы должны слушать того, что там во всем остальном мире вы приняли, хоть и даже всем сообществом стран, входящих в ООН. А вот эта конвенция по правам ребенка, которая никаких на самом деле там репрессивных действий в отношении государств не предусматривает, может рассматриваться как документ такого рода. И именно поэтому его принципиально, негласно, может быть, не говоря об этом так в открытую, но Соединенные Штаты негласно отвергают, точно так же, как и другие гораздо более обязывающие страны документы, но тем не менее, точно так же ими отвергаются. Ну, упоминавшись у меня, в частности, мной, вот этот римский статут Международного уголовного суда.